Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы просим вас келейно помянуть имена жертвователей радио «Радонеж» – Дениса, Марии, Надежды, Татьяны, Николая, Натальи, Татьяны, Геннадия, Кирилла, Семена, Дмитрия, Натальи, Елены, Владимира, Владимира, Сергия, Марии, Александра, Михаила, Раисы, Галины. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радио «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Вниманию наших слушателей в Челябинске. С 27 сентября в Челябинске начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 150 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 27 сентября по 2 октября в Челябинске, Дворец спорта «Юность». Телефон в Челябинске, код 351-215-8877. Повторяем, код 351-215-8877. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 19 по 25 октября в павильоне 69 ВВЦ. Изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем в павильоне 69 с 19 до 25 октября, время работы с 11 до 19, вход свободный. Уважаемые паломники, обращаем ваше внимание, с 3 сентября 2012 года паломническая служба «Радонеж» работает в новом офисе по адресу Всеволожский переулок, дом 2, строение 2, проезд до станции метро Кропоткинская, далее по левой стороне Причистенки, первый переулок налево, офис «Радонеж» 307. Добро пожаловать! от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа продолжает радиоверсия 21-го выпуска духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Автор и ведущая цикла, лауреат Пушкинской премии, певица Лина Мкрчан.
О, Родина, счастливый и неисходный час! Мы представляем вам радиоверсию с цикла «Возвращение на родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом. Я родился 17 августа 1936 года в Душанбе, в 61-м окончил Московский литературный институт имени Горького. Жизнь поэта — это его сочинение, в каком-то смысле поэзия выше жизни, потому что жизнь поэта скоротечна, а поэзия — вечна. Мой отец таджик, мать русская, и потому две культуры во мне — Азия и Русь. Отсюда блуждание, странствие, двоякой, двубережной, непрекаянной, веселой русской таджикской души музы. И в детстве, и теперь я часто вижу свою русскую бабушку Раису с молодой, тугой, тяжелой косой в новгородском еринном сарафане среди какого-то заброшенного сельского деревянного рухлого погоста. И все она машет, машет кому-то в небеса белой косынкой, а в небесах пустынно, ни птиц, ни облаков. Кому она машет? И когда я впервые, уже 40-летним человеком, подъезжал к Новгороду, ясно и тревожно узнавал эти поля, деревья, храмы, эти хрустальные, летучие, полевые паутины осенние. Я возвращался, а не впервые приезжал. Так вошли в мои стихи Сергий Радонежский, Дионисий, Иоанн Грозный, протопоп Аввакум, Андрей Рублев, древние усопшие воины, монахи, бродяги, крестьяне. Я вспоминал их, одних смутно, других явственно. Не имам здесь града, но грядущего взыскуем. Моя таджикская бабушка в 13 лет родила первого сына. И вот мое таджикское детство в тучной, теплой, чептыринской пыли. И солнечные, далекие, рисовые поля с горячей, застойной комариной водой, где мы, мальчишки, лежали, блуждали до одурения. Конечно, нельзя объять необъятного. и смешно рядом с вечной пирамидой Хеопса рисовать на зыбком песке маленькую свою мимолетную пирамиду, но ведь она живая, хоть и скоротечная, хрупкая. Или набрасывать сачок для ловли бабочек на Софийский божественный собор в Вологде. 4 дня не мог я от него оторваться, отлепиться, как бинт, от сырой засохшей кровавой раны, и все кружил около него, и не мог расстаться с ним. Уже сторож на меня глядел подозрительно, как на сумасшедшего. При свете одинокого фонаря, забытой античной трагедии, сочинял я свои поэмы. И тут моими собеседниками-учителями были Гомер, Данте, Гёте, Рублев, Бах, Параджанов. Я благоговел перед простой мудростью пастухов, крестьян, и избегал лукавых мудрствований академиков-фарисеев. Это академики, а не пастухи, поставили наш хрупкий, божий, изумрудный мир на край пропасти. В душе каждого человека живет царь и раб. Наша литература слишком долго живописала раба. Я хочу пробудить царя в суетной душе моего угнетенного плотью современника и возродить высокий штиль блаженной русской поэзии. Дорогие наши слушатели, герой 21-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину» — поэт, прозаик, драматург Тимур Касымович Зульфикаров. Добрый вечер, дорогой Тимур.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Ровно 12 лет тому назад вы оказали честь и радость, войдя в наш цикл вот в такой же лучезарный, мягкий, светлый, солнечный, тихий осенний вечер. И промыслительно, что именно в такой же точно день, в канун Рождества Богородицы, мы снова вместе. Но как неузнаваемо изменился мир за эти 12 лет.
Да, ну, даже трудно говорить. Ну, что вы имеете в виду, если говорить о духовной жизни, глубинной жизни России, русского духа, то, видимо, увеличение, возрождение церкви, монастырская жизнь, появление того, что в литературе сейчас называют монастырская проза с ее чистотой, с ее тишиной, с ее ангельским таким отрешением от суеты. Ну, достаточно вспомнить книгу Тихона «Не святые святые», которая имела оглушительный успех. И вот на этом безумном сатанинском рынке продаж, среди вот этого демонического торгашества, вообще, я хотел бы сказать, что к власти в России пришли торговцы. То есть те, кого в свое время спаситель изгнал. Торговцы и менялы. И наша страна превратилась в гигантское вот торжество, в гигантский базар. Вот когда едешь по стране, видишь, как нищие, голодные люди продают какие-то там носки, старые башмаки, какую-то утварь уже совершенно полусгнившую. То есть все одержимы бесом торгашества. Страна ничего не производит, не дымят ни заводы, ни фабрики. Все думают о том, как бы, что продать. У меня есть такая притча, что если бы в наш мир явился спаситель или пророк Мухаммад, и он бы встретился современному человеку, то современный человек спросил бы его: «О, пророк, как я счастлив! Не можешь ли ты сказать, как пройти на ближайший базар, самый короткий путь?» На что, я думаю, пророк сказал бы: «Ад твой ближайший базар». Вот, я думаю, что ад – это не кипящие котлы, не крючья, а это вот гигантский кишащий рынок, так называемый, базар, вот это торжище, это чудовищное безумие продаж. Я не против того, что торгаши и торговцы должны быть, но прежде всего должен быть товар, то, что страна должна производить что-то, чтобы уже на этой шее работящей сидели господа торгаши, понимаете? И я помню еще одну свою притчу: почему погиб великий шелковый путь? Почему великий шелковый путь, где шли тысячи караванов, гремели сотни языков, и вот этот великий путь торговли? Но Аллах, ему надоели крики, вопли торгашей, бизнесменов. Если бы по этому пути шли мудрецы, артисты, певцы, поэты, Творец заслушался бы их, то есть вот этих блаженных звуков искусства, и он бы помиловал вот этот путь торговли, но он был настолько настолько разгневан и засыпал этот великий путь торговли, засыпал песком и поставил колючку забвения. Поэтому я всегда говорю, что если нынешний человек будет все время говорить про бизнес, про торговлю, его Господь засыплет песком забвения и поставит на его могиле колючку. И, собственно говоря, судьба всех так называемых бизнесменов, понимаете? Вот их ждет колючка и песок забвения.
Незабвенная матушка ваша, светлой памяти, Людмила Владимировна Успенская, воистину человек-легенда. Она создала первый фундаментальный таджикско-русский словарь. После этого русско-таджикский словарь. Она создала множество учебников уникальных, по которым до сих пор учатся. Она была профессором, заведовала кафедрой филологии педагогического института в Душанбе. И уж кто-кто, как не она, знала подлинную цену царственному слову. Когда она признала вас поэтом?
Ну, вы знаете, здесь можно вспомнить Вольтера, что для лакеев и для близких не существует великих людей. Матушка действительно была великой подвижницей. Она, собственно говоря, это был Владимир Даль, писатель, которому я поклоняюсь. Она была, собственно, Владимиром Далем таджикского языка, таджикского быта, этнографии. Вот она была из тех великих учительниц русских, вот те с седыми прядками, которые десятками тысяч приехали в Азию, на Кавказ, и вот этих детишек кишлачных, аульских, они научили русскому языку и вывели их из их, так сказать, аулов и кишлаков, вывели на большую Волгу русского языка, русской культуры, православия, науки. И это был великий подвиг русских учителей. И не зря вот на Кавказе, в Дагестане поставили памятник русским учительницам, понимаете? Вот сейчас прошло 20 лет. Я часто бываю на своей родине, в Таджикистане. И вот интересно, за 20 лет, я говорю, хоть одна учительница из Америки, Англии, Франции, Китая, Ирана, Турции, то есть гигантских акул, которые окружают юное таджикское государство, приехала хоть одна учительница, которая в жертвенном, так сказать, порыве поехала в кишлак, чтобы, так сказать, таких полуголодных милых детишек обучить языку и вывести их на большие трассы цивилизации. Вот. Ни одного.
Когда она почувствовала вас поэта и когда вы узнали об этом?
Ну, все-таки, знаете, не надо забывать, что моя жизнь прошла в тотальной, величайшей империи, под недреманным оком.
Какой вы счастливый человек.
Империи, да, империи создают пирамиды, церкви, иконы, великую песню, а демократии создают вот шоу-бизнес. То есть, как говорят, что империи создают культуру, а демократии макулатуру. Но все-таки великое недреманное око КГБ, тайной полиции и ужас убиения моего отца в 1937 году, он надо мной жил, и этот страх перед имперским ночным недреманным ВЧК, КГБ, конечно, преследовал меня. Я прекрасно помню день смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. Кстати, я прозрел вот в те времена, вот тогда, когда опасно было прозревать. И я, конечно, не был ни сторонником ни Ленина, ни в каком-то смысле и Иосифа Виссарионовича. Мои произведения наполнены вот этим тайным страхом и тайной свободой вот этой художника, и тайным ужасом перед тираном. И не зря я писал Ивана Грозного, Эмира Тимура, Михаила Черниговского, Омара Хайяма, Иосифа Сталина. Все мои романы, четыре моих романа, в них встречается величайший образ Иосифа Сталина. И как бы ни качалось к нему отношение общества, я описал его как величайшую, конечно, фигуру, как величайшего строителя государства. И у меня есть такое изречение, что «Россия любит царей, прощает тиранов и не приемлет президентов». Такое изречение есть.
Мы до сих пор пользуемся тем, что он успел создать до того, как его убили. Но вначале уже прозвучали слова Анны Андреевны Ахматовой. Это ее словосочетание «царственное слово». И зная, что вы общались с Анной Андреевной, я хотела бы вас попросить очень кратко вспомнить эти ослепительные встречи или встречу. Какой вы ее запомнили? Что более всего вы запомнили? Не то, что мы читали о ней, не то, что мы знаем, и, быть может, даже то, чего мы не не знаем, потому что только сейчас открывается ее гигантская переписка со старцем Николаем Гурьяновым, духовной дочерью которого она была. Но ваша встреча была с ней когда и при каких обстоятельствах?
Ну, вы знаете, мой чудовищный возраст, вообще поэты не должны доживать до 76 лет, потому что поэт — это молодость, это юность, безумие, цветущие сады, бессонные ночи, стаканы вина, вот. И дожить до такого возраста поэту — это очень тяжко, сохраняя какие-то чувства.
А Гёте?
Но дело в том, что если поэт переходит в стан мудрецов, я, упаси Бог, не отношу себя к таким, но поскольку Господь меня так долго задержал на земле, видимо, Он ждет от меня мудрости, какое-то проявление мудрости. Вот. И последние мои сочинения, как говорят те, кто их с ними знаком, они там появились какие-то крупицы вот, вечных изречений, вечных афоризмов. Что касается, мне повезло в жизни, я один день провел с Анной Андреевной Ахматовой. Это был вечер памяти еврейского гениального поэта Переца Маркиша, погибшего тоже вот в эпоху расстрелов. И меня с его сыном, мы были посланы на встречу вот с Анной Андреевной. Это был еще молодой совершенно человек. В общем, целый день вот, ну, это особые мемуары, я думаю, сейчас у нас на это нет времени. Таким же образом я был знаком с Борисом Леонидовичем Пастернаком, это уже было ближе, я имел с ним несколько встреч, и с Александром Трифоновичем Твардовским, увы, сейчас забытым, гениальным, великим русским поэтом. Так что меня не обделила судьба, я соприкасался как с великими поэтами, так и с великими графоманами. Их имена я называть не буду, потому что каждый прекрасно знает их.
Ваша первая книга «Странствие» вышла тогда, когда вам было уже 44 года, и сначала она появилась у нас в стране, а почти в то же время параллельно в Венгрии, где вы были, насколько мне известно, 6 раз. Что для вас было радостнее осознавать, что вот наконец-то вышла первая книга стихов на родине или там, и с каким чувством вы туда поехали? И вообще, что вы запомнили о венгерской культуре? Язык, который я задаю вам этот вопрос, исключительно потому, что ваш ничего не имеющего общего язык, он дает мне основание все время, собственно, говорить с вами о языке. Но поскольку рамки нашей программы, к сожалению, ограничены, и у меня огромное количество очень важных вопросов о судьбах русской культуры, я задам вам только один единственный вопрос в связи с Венгрией. Потому что венгерский язык, я говорю на слух, вы знаете, я имею косвенное отношение к музыке, поэтому я воспринимаю мир звуками. Вот венгерский язык, он имеет такие горловые звуки, почти как у монголов, почти, знаете, как Бахтин писал, раздвоенное такое горло. Что вы помните об этом?
Ой, знаете, Венгрия — это действительно приют моей первой книги. Я первую в жизни книгу уже... Мне было 44 года, простите, Пушкин ушел в 37, значит, да. Я спустя вот 7 лет после великого моего учителя только увидел книгу. Вот. А первая книга вышла в Венгрии, и я 6 раз был в этой божественной стране курчавых, безумных виноградников, поэтов. А там, где виноградники, там и поэты. И я там жил в какой-то забытой деревне, где по улицам бегали фазаны, зайцы, дикие утки. Можно было, выйдя, шибить ногой зайца. Вот. И две учительницы юные, прозрачные, они писали диплом по моим произведениям. Это было так трогательно, вдруг оказаться в чужой стране, где в деревне на меня смотрели как на мудреца, и ко мне приходили там молодая семья, которая была на грани развода. Они сказали, вот мы так любили друг друга, прошло 10 лет, и чувства охладели, что нам делать? Я был потрясен, сказал, а что? Они говорят, ну мы читали ваши вещи, вы же мудрец Востока. Пришлось мне нечего говорить им, сказать, наверное, вам немножко надо разлучиться. Они там, он уехал на охоту, там его кабан стукнул, он, значит, чуть не погиб, и это обострило их любовь, и они, по-моему, до ныне, благодаря кабану, отчасти мне, наверное, скрепили свой брак. Что касается языка, язык, конечно, сложный, особой группы, но не будем говорить о венгерском языке, лучше, как вы правильно сказали, поговорить о движении русской поэзии, русского слова и вообще русской литературы и культуры.
Да, с тех пор практически почти каждый год выходили одна за другой ваши грандиозные книги, не сборники стихов, просто книги с эпическими, громадными, трагическими поэмами, с какими-то триадами немыслимыми, эпосами, и почти за каждую из них вы получали самые престижные литературные премии, назову только те, которые я помню. Вот, например, в 93-м году вы получили английскую премию за лучший роман года, а в 2004-м году получили премию «Ясная поляна», Аверьяна за выдающееся художественное произведение русской литературы, что само по себе уже, так сказать, казалось бы, не имеет больше ни аналогов, не может быть превзойденным. Но вот самая дорогая моему сердцу, даже на слух, это премия 2008 года имени Антона Дельвига. Но даже, Господи, прости меня, даже в Голливуде вы каким-то образом умудрились получить премию, потому что вы автор громадного количества сценариев, и по этим сценариям было поставлено 12 фильмов. Но вот что поразительно. Первый свой «Богородичный цикл» вы написали в 61-м году, то есть когда Хрущев вот в эти окаянные самые страшные годы, когда он взорвал больше храмов, чем Ленин, когда он сажал верующих в психушки, и это был подвиг. Вы писали православные стихи, что совершенно немыслимо. Появились одна за другой поэмы, посвященные Сергию Радонежскому, великому князю Михаилу Черниговскому, поэма «Дионисий Богомаз». И все это, увы, не оценено не только премией патриарха, что было бы так естественно, тем более учитывая вашу вот эту двуязычность и вашу двукультурность, если можно так сказать. То есть вы несете двойную ценность для русской культуры тем самым. Но что еще более для меня обидно, и важно, что даже самое богатое из всех православных издательств страны, издательство Сретенского монастыря, где так высоко ценят русскую литературу и русскую поэзию, до сих пор почему-то не смогло издать вот сборник, куда вошли бы все ваши православные гимны, богородичные, о русских святых, об Иоанне Грозном. Все, это же просто несметное какое-то сокровище и не имеет аналогов. Это невероятно обидно. Вы, наверное, переживаете, и, зная вашу детскую, ранимую, восточную душу, конечно, вам, наверное, еще обиднее, чем всем нам, у которых просто украли вот эту громадную часть русской культуры. Но вот я заговорила о кино. Ведь не секрет, что очень многие сценарии получают свое воплощение в фильмах, искаженные до неузнаваемости. Иногда невозможно уже узнать, так сказать, сценарии. Так обращаются некоторые режиссеры с первоисточником. В этом смысле, какой фильм вы считаете наиболее близким к первоисточнику, таким аутентичным для себя? И какой фильм вам более всего дороже? Я еще не говорила о ваших кинопремиях.
У меня 12 фильмов снято, из них серенькие, посредственные, много. Но три картины получили мировое такое признание. Это экранизация «Черной курицы», сказки Погорельского. И два фильма, сделанные по моим повестям, да. Это «Человек уходит за птицами», по моей повести «Детство мышвяки». И
премия Делли.
И «Серебряный павлин». И вторая, это «Миражи любви», по моей повести «Любовь художника Мани». Вот. Но все-таки мне было бы интереснее все-таки сказать несколько слов по поводу вот того, что вы сказали о православной поэзии. Действительно, вы знаете, в самых глубинах, в самых бетонных недрах Великой Империи, я упаси Бог, я говорю, преклоняясь перед Империей, я писал, мне являлись вот видения и стихотворения о пришествии Спасителя на Русь, о пришествии Богородицы с Богомладенцем в русских снегах, в русских забытых, заброшенных деревнях, на русских вот на этих необъятных снежных пространствах, среди вот этих русских великих блаженных дубрав, среди русских забытых монастырей заброшенных. И вот эти видения, конечно, они меня самого удивляли. Причем интересно, что империя пропускала антисоветские вещи. Вот что интересно. Но она не пропускала религиозные вещи или вещи свободные внутренние, в которых была внутренняя свобода. Вот если, например, я писал о любви, о русской природе, и, а уж если я писал о русском спасе, о русской, я писал вот эти так называемые, как их потом окрестили, православные, славными гимнами, это было неприемлемо. Я это прекрасно понимал. И дрожа вот тем страхом своего отца 37-го года, я прятал эти вот стихотворения, прятал там у соседки, она даже не знала, в ее старинном шкафу и красного дерева. И вот эта поэзия, конечно, знаете, как говорил Бернард Шоу, не заставляйте меня быть нескромным, но я хочу сказать, что в России, когда-то я был при дочи Петерима, Царство Небесное, владыке, привиден, вот. И мы говорили вот с Петеримом о том, что в России России практически нет православной поэзии. Это сейчас все пишут про храм, про спасителя, все, каждый там это.
Издают миллионами тиражами так называемые песни, где в течение 4 часов «Господи помилуй» под гитару.
Это все абсолютная графомания такая. А вот дух и нимб православия, он может быть в простом стихотворении, где просто пейзаж какой-то, понимаете? Совсем не обязательно присутствие спасителя, апостолов. И, конечно, поэт всегда, вы правы, поэт всегда обижен на мир. Почему? Потому что поэт – это дитя, он любит всех. Всех любят практически одинаково. Но не все любят поэта. Поэтому поэт находится в состоянии такой постоянной обиды на мир, что ему не дают той любви, которую он дает миру. Но, конечно, сейчас, когда открылись все врата, когда можно все печатать и пропагандировать все, конечно, я могу в такую в нирвану впасть, в восточную, сказать, ну, придет время. Но по-человечески мне, конечно, очень обидно, что эти молитвы, практически это молитвы, это, знаете, это свидетельства, новые свидетельства о Христе, понимаете, новые, которых еще русский человек не видел. То есть, может быть, по русской народной песне «Вот всю тебя исходил, благословляя» было это, да? Но вот в таком объеме, в таких огромных картинах, видениях никогда. Я вот скажу вам искренне, вот сейчас вышел 2-томник «Молитвы русских поэтов». Потрясающий. Калугин Виктор, это его подвиг такой, он летописец, все. И вот там помещено около 20 или 30 моих вещей. Я глубоко благодарен Калугину, все. И вы знаете, вот в каком-то смысле, может быть, это будет нескромно, в каком-то смысле эти вещи отрицают всю вот эту поэзию, не в смысле отрицают, потому что тут все ученические вот эти вот рассказы о евангелических событиях, которые мы все знаем, все. А вот увидеть, как Спаситель явился в снегу, как Богородица кормит младенца в русской заброшенной деревне, все, этого никогда никто не видел, понимаете? И, конечно, у меня есть большая обида, что я Солженицыну когда-то письмо огромное писал. И я, кстати, сказал им иерархам, я сказал, дело не во мне, не в моей судьбе, вот Тимура Зуфикарова, это все ерунда. Я согласен на безымянную, так же, как великие русские песни, иконы, они безымянны, понимаете? Пусть уберут мое это имя, ну, оно мне дорого, но в принципе, но увидеть вот эти видения, это то, что нужно, это новые свидетельства о Христе и о Богородице. Вот в чем дело.
Я еще забыла об одном вашем видении, которое в 85-м году, опередив прославление царственных мучеников на 15 лет, создало такое невероятное произведение, как поэма о 4 царевнах. За 15 лет до канонизации, когда после того, как Ельцин взорвал в Свердловске дом Ипатьева, вообще имя царственных мучеников никто не произносил. И только, не знаю, у Евгения Роуза в Америке была фотография государя среди икон, и у каких-то очень редких наших старцев и считанных людей. Поэтому вот это явление такого же порядка. И это, конечно, поразительно. Я напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что в эфире 21-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину». И сегодняшний наш герой, наш драгоценный гость, замечательный поэт, прозаик, драматург, философ Тимур Касымович Зульфикаров. Вот незабвенный Савелий Васильевич Ямщиков, которого нам так не хватает в наше лживое, подлое, перевернутое, фальсифицированное фарисейское время, он говорил буквально, что ваша поэзия догнала икону, которая на 1000 лет старше русской поэзии. Вот эти слова, мне кажется, можно без аннотации, без предисловия, просто перед каждой вашей книгой золотыми буквами высечь. Потому что такое сказать мог только человек, который знает и всю историю иконописи, и всю историю русской культуры, и который сам является субстанцией культуры. А каким вы помните Савелия Васильевича?
Да, я его называл колоколом всей Руси, а также стенобитной машиной против бесов, а также секирой. И не было недели, чтобы он среди миллиона своих дел, он всегда мне звонил, все. Кстати, ему долго эти вещи не открывались. Он поехал в Псково-Печерский монастырь, он жил в Суздале, и там вот книга, потому что эти вещи, они, вот, извиняюсь, мои произведения, хотя во многом они не мои, они открываются, они, в принципе, очень простые, но они, надо находиться в каком-то состоянии. Вот среди монастырей, среди храмов, вдруг эти вещи ему открылись, прямо распахнулись, и он был поражен. Мне позвонил, И есть несколько его изречений, и в частности, вот главное мое сочинение – «Книга детства Иисуса Христа». Я вот по благословению монаха, я написал в 2005 году, вот явились мне несколько картин из детства Спасителя. И вот про них Савва сказал, что... Вот документальные его слова, он сейчас слышит нас из Нового мира, он сказал: «Ты написал великую искупительную икону, ее прочитает каждый человек на земле». Но дальше он сказал, что многие наверху консервативны, и слава этого сочинения всемирная начнется с католического мира. Вот это было его изречение. И второе, он сказал, что твои сочинения догнали икону, то есть это икона в слове. Дело в том, что иконе 2000 лет апостол Лука... Вот, начал икону. И, конечно, поставить любое сочинение русской литературы рядом с Троицей Рублева, вот если поставить «Войну и мир», там, Достоевского, Пушкина. Знаете, литература – это иерархическая вещь. Я прямо скажу, что когда я писал свои вещи, я часто общался с Данте, с Гомером, с Гёте, с Пушкиным. Я смотрел, на каком уровне находится их дух, на каком Монблане или Эвересте, куда Господь их довел их. Вот. И, конечно, рядом с иконой русской ни одно сочинение русское не выдержит. Оно, если вы поставите, и в этом есть большая обида, потому что все-таки живописный знак, самый великий, не может сравниться со словом. Слово несет и живопись, и музыку, и Бога. То есть слово есть Бог, вначале было слово. Поэтому то, что русская молодая поэзия, молодая литература, конечно, уступала иконе, это, ну, с 2000-м знаком сражаться почти невозможно все. Я позволю себе сказать, что мои вещи «Исповедь Ивана Грозного», «Детство Христа», да, и потоки вот стихотворения о Богородице, о пришествии Христа, они стоят рядом с иконами, и я хочу сказать, во многом превосходят их, потому что со словом нельзя соревноваться со словом. Пусть это прозвучит нескромно, все. Но, вы знаете, иерархия должна быть. Мы все знаем, все альпинисты знают, что есть Эверест. И от того, как назван Эверест русской литературы, выстраивается вся иерархия. Понимаете, когда говорят, что Бродский великий поэт, и это вершина русской поэзии, то, как говорится, какие альпинисты это говорят, понимаете?
Это говорят шахматисты. Но, я каждому своему герою, я Шевченко тоже это прислала, пришлю вам на ваш замечательный сайт, который называется dervish.ru, пришлю вам гениальное стихотворение Иосифа Александровича, которое называется «Народ», и которое я лично, не потому что я ставлю себя рядом с Анной Андреевной, но после Анны Андреевны только вот убогая, мешком прибитая ваша визави, считает это лучшим стихотворением о народе. Но вопрос мой вот в чем. Почти каждому своему герою я задаю вопрос о свободе и воле. Если свобода заменяет живопись и музыку на перформансы и инсталляции, то сам человек неизбежно теряет образ Божий, по которому он и создан. И теряя этот образ, он объявляет свободой перемену пола. И здесь ему жизненно необходимо растление детей. Все. Апокалипсис. Это не саранча с величиной в самолет, а то свидетелями чего, а некоторые участниками чего мы стали сегодня. Так что же для вас свобода и воля, дарованные Богом?
Святые отцы говорят, что свобода – это есть, ну, свобода от греха. Да, вот. И, конечно, я не хочу говорить вот про вот эту всю мелкую дивляду, потому что в истории мы встречались с крупным...
Не забывайте, пожалуйста, что мы с вами сейчас пребываем на Эвересте. Они не могут достичь этого уровня, они умрут там от холода. Поэтому мы говорим о самом главном, и мы с вами на катурнах.
Ну, мне как-то по этому поводу...
Что для поэта свобода и воля?
Знаете,
зачем она дана, вспоминая Сан-Сервиса?
Она дана для того, чтобы человек видел дорогу к Богу или самого Творца. Не знаю, все-таки поэзия, чистая поэзия, это, конечно, великая внутренняя свобода. И, ну, знаете, в принципе, о поэзии трудно говорить, ее надо читать или сочинять, но... Поэзия, все-таки великая свобода, она приводит человека к молитве. к молитве. Вот самая великая поэзия, вот я прошел столько искушений в поэзии и создав вот совершенно второй канон русской поэзии. Вот первый канон Пушкин создал, второй канон вот с Божьей помощью мне удалось воздвигнуть второй канон русской поэзии. Но я сейчас стою вот перед проблемой, мне и мои учителя сказали, вот было бы интересно, если бы ты написал простую вот маленькую молитву. Она, может быть, стоит всего того Эвереста поэтического, который ты вот творил.
Я опущу злую современность в смиренную вечность, словно стакан кипятка в океан. Даже когда человек рвет яблоко с дерева, он похож на убийцу. Ответьте мне, пожалуйста, Тимур Касымович, как с такими чувствами и подобными мыслями вы удерживаете все-таки натиск окружающего мира?
Ну, вы знаете, я даже ощущаю, как вот у меня есть такое изречение «Москва-Вавилон», что Москва-Вавилон, который медленно превращается в Мемфис, город мертвых, потому что никого не интересует искусство, культура, все одержимы вот погоней за деньгой, причем об этом все говорят, но дело в том, что в каком смысле погоня за деньгой, потому что, не знаю, 90% статистика говорит, находится в зоне нищеты, и я нахожусь в этой зоне, и я счастлив, потому что два моих народа, из которых состою, они ходят в большой нищете, русские и таджики. И если я их художник, я их писатель, как бы я ни тщился, как бы я там ни пытался какие-то контакты с богачами, слава богу, они у меня не получаются. Хотя я применяю некое хитроумие восточное и лесные некие порывы, они завершаются или жалкими подачками, или ничем. И я уже некое испытываю такое мазохистское удовольствие от того, что мои попытки вот дружбы с богачами, хотя, в принципе, мудрость и богатство, там, эпоху царя Соломона, да, или Давида, или царя Акбара, или великих русских царей, или великих персидских царей, ничего страшного в дружбе поэта, как говорил Гоголь, Пушкин тяготел к царю, потому что с царского трона видна вся Россия, понимаете? Вот сейчас я мимо Кремля проезжал, я с удовольствием бы с настоящим кремлевским владыкой поговорил, понимаете? Но для этого он должен быть настоящим, и я должен быть настоящим. А кто-то из нас не совсем настоящий, а может быть мы оба. Не знаю. Во всяком случае, великий поэт, писатель дружит с великим правителем.
Для меня, я много раз об этом говорила, гениальные мальчики, рожденные в канун войны или во время войны, или даже пусть вскоре после войны, пронизанные песнями победы, ветром победы, они стали тем удерживающим поколением, благодаря которому в самые страшные окаянные 90-е годы сохранилась хотя бы часть того духовного пространства, которое вот еще до сих пор умаляется на наших глазах. Ну, конечно, это и Распутин, и Белов, и Личотин, и Крупин, и Клыков, Царствие ему небесное, Гаврилин, Ямщиков, Рубцов, и, конечно, это вы. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Тифлис когда-то был одним из величайших центров Российской империи. И мы знаем о том, что, например, во время Великой Отечественной войны огромные анклавы русской интеллигенции, МХАТ, оперные театры были эвакуированы в Ташкент, в Душанбе. Может быть, по рассказам вы что-то помните? Вы напитались этим как-то?
В моей кибитке были актеры МХАТа и знаменитые врачи, востоковеды, уже после войны в разные эпохи гонений. Вот. И, конечно, дыхание великой имперской интеллигенции, оно питало мою там юную душу провинциальную. Вот. Так что я бы еще добавил к тому букету имен, я добавил бы, сейчас это слово замусолено, но тут оно возвращает первозданную свежесть великого композитора Вячеслава Овчинникова, ныне живущего. Это гений русского симфонизма и хоровой музыки, такая же фигура, как Свиридов. И выдающегося русского поэта Михаила Федоровича Еремина петербургского, который, кстати, когда Бродский пришел ко мне первый раз домой, ночевал у меня, и он сказал, я единственный поэт в Ленинграде. Я сказал, кроме тебя, там есть Михаил Еремин. И многие годы спустя я услышал, как Бродский говорит, мой учитель Еремин. Вот он жив и тоже в безвестности. Вот это, конечно, песок в безвестности. Можно, конечно, говорить, да, все придет на свои места, потомки вспомнят. Никакие потомки, не будем перегружать потомков. Уже сейчас современники знают, кто перед ними. И вот этих 100-200 тысяч современников, миллионеров, они будут через 200-300 лет. Эта же компания будет славить этого же гения. Понимаете? Вот что интересно. К сожалению, я об этом писал, свеча русской любви почти погибла, почти истаяла, изникла. Когда сидишь даже среди выдающихся русских писателей, через 5 минут после первой же рюмки начинаются тот дурак, тот графоман, тот пьяница, тот подлец. Мы утратили любовь к друг другу. Вот это первое письмо иконы великое, оно затянулось поздними вот этими наслоениями. Вот эта великая вода колодезная, первозданная, она забита песком и всякими предметами поздними какими-то, понимаете? Мы утратили любовь, утратили инстинкт восхищения. Вот я, например, меня музыка Овчинникова потрясает, я готов на улице кричать об этом. Поэзия Еремина, живопись Москвитин, такой выдающийся мастер, и вы тоже можете сказать. Вот мне бы очень хотелось вернуть русскую восторженность, понимаете? Мы должны возопить о тех писателях, художниках, поэтах, композиторах, певцах, например, певцы. Вот передо мной напротив сидит великая певица, понимаете? И почему я должен об этом, так сказать, молчать? Почему? Я везде, где возможно, об этом воплю. Я готов на Красной площади выйти и кричать: да здравствуют великие русские писатели, поэты, певцы, понимаете? Вот этот детский инстинкт любви к своему народу. Даже если из троллейбуса я зашел, и все разбегаются, там вонючий бомж, русский, он русский, понимаете? И я за зажавший нос, подсел к нему, там пытался с ним что-то говорить, что-то ему как-то помочь, насколько я мог и не мог, понимаете? Потому что он, это русский, гигантский кипящий мир, миллиарды людей. А сколько русских людей? Ну, 140 там миллионов, да это капля. Господь нам дал наш народ. Нет ни эллина, ни иудея, но ты вначале стань эллином, иудеем и русским, а потом уже более высокая ступень, любовь к Господу Богу. Вот поэтому о чем мы должны кричать? О любви к своему народу, понимаете? И, кстати, только человек, любящий свой народ, может любить другой народ. Или он, как я написал, или он его по-барски презирает, или по-рабски завидует. Понимаете? Присмыкается, как мы перед всякими американцами, там, французами, потому что свое потеряли.
Как я скорблю о том, что мы сейчас с вами не в прямом эфире, потому что я могу себе представить, какой был бы шквал вопросов к вам, не только как к человеку, который, вот, ну, мы все это слышим, понимаем, чувствуем, видим, громадная субстанция какой-то вселенской культуры, не океан просто, но к тому же вы, как человек, часто бывающий там, на все еще нашей родине, в Душанбе. Вы, знающий, что таджикский офицер получает максимум $100 в месяц, вы, понимающий, что к этой пороховой бочке, если только крошечную спичку поднести, Россия может сразу взорваться и погибнуть. Вы носитель, конечно, исключительной, даже не могу произнести слово информация, потому что здесь нужен какой-то совершенно иной порядок. Должно быть что-то, какая-то цена выше золота и выше бриллианта. И я признаюсь вам, я подарила Радонежу диск с вашими песнями, потому что наши слушатели не знают о том, что кроме того, что вы и поэт, и писатель, и драматург, и сценарист, вы еще и грандиозный импровизатор, причем импровизатор именно такой, какими были, может быть, во времена слова полку Игореве. И несколько вот таких грандиозных вещей в вашем исполнении, вами же созданных, я подарила Радонежу. Надеюсь, Господи, когда-нибудь мы с вами сделаем вне рамок нашего цикла какую-то грандиозную программу, где вы и почитаете, и, может быть, даже споете, потому что это нечто совершенно немыслимое, невообразимое. Я уже в данном случае говорю как музыкант, как певица.
Размахалась смерть косой над моею головой. Ай, размахалась, разгулялась, разыгралась. А мне не жаль головушки моей, а мне жаль заброшенных полей. А мне жаль некошенных лугов, мне жаль зарубленных лесов, а мне жаль сирот да стариков, а мне жаль блудливых обреченных городов. А мне не жаль головушки серебряной моей. А мне жаль убитых в спину деревень, где последняя старуха штопает плетень. А мне не жаль головушки серебряной моей. А Русь, матушка, уходит в сонь травушку, а Руси матушка стала сонь травушка. Ой. Размахалась смерть косой над Россией, над святой. Ай, размахалась, разгулялась, ай, далече расплескалась.
Я бесконечно вам благодарна за час такого ученичества. Я благодарю вас за эту честь и радость, за это маленькое осеннее счастье, что вы мне подарили. Я ничто, я прах перед вами, но я тоже более всего, как поэты, люблю осень, и я только осенью жива. И я бесконечно благодарна вам за этот осенний час. Я напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что с вами был Тимур Касымович Зульфикаров, выдающийся поэт, драматург, философ. И
здесь всякий лес, сад Гефсиманский, здесь всякий холм Голгофа, здесь всякая тропинка Виа Долороса, здесь всякая вдова с геранью у окна в заброшенной святой избе, заплаканная, полевая, избиная, заботливая, улыбчивая, блаженная Богоматерь. Здесь всякий странник, бездомник, бесприютник, нищий, рваный полевик, полевой прохожий, яблочный, медовый спас Иисус. Здесь всякий старец, весь в сединах, объятый серебром живым, безмолвник в ветхостном скиту, Бог.
Вы прослушали радиоверсию 21-го выпуска духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Автор и ведущая, лауреат Пушкинской премии, певица Лина Мкрчян. Мы напоминаем, дорогие наши слушатели, что ваши отзывы, замечания и предложения о прослушанной программе вы можете оставить на сайте «Радио Радонеж», radonezh.ru и на сайте linamkorchan.ru.